Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Есть целый мир в душе твоей». Эти знаменитые строки Федора Тютчева цитирует в своей радиобеседе протопресвитер Александр Шмеман. Казалось бы, цитировать классику – это естественно, но в устах православного священника и в беседе, посвященной вопросам религии, эти строки обретают особенное, собственно, религиозное звучание. «Лишь жить в самом себе умей, и есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум». Причем здесь вера в Бога? Давайте послушаем, как об этом размышляет протопресвитер Александр Шмеман.
Больше всего не хватает современному человеку внутренней жизни, умения, да и просто желание находить на глубине своей собственной души подлинную жизнь, подлинное содержание жизни, не зависящее от суеты и от превратностей внешнего мира. Ему, этому современному человеку, так много твердили о том, что все в мире и все в его собственной жизни зависит от внешних условий, от, как говорят теперь, экономических, политических, общественных структур. Его так все время оглушают всяческой информацией, набивают голову чужими словами, чужими мыслями, чужой премудростью. От него требуют столь постоянного участия во всем этом внешнем, что он действительно оглох к тому внутреннему миру, что сокрыт в нем, как буквально в каждом человеке. Наш мир живет под знаком действительно демонического замысла. Превратить человека в послушного робота, в существо, до предела набитое внешним, общим и общеобязательным. Замыслом, чтобы все одинаково думали, одинаково реагировали, чтобы все хотели того же самого, и чтобы потому просто было это общее желание употреблять. И, конечно, потому и борются творцы этого общества роботов с религией, что она последняя в мире сила, противостоящая этому все ускоряющемуся обезличению человека, превращению людей в социализированных роботов. Бог обращается к каждой душе, и каждый по-особенному. В Евангелии торжествует та странная, так не похожая на нашу арифметика, согласно которой один человек ценнее, чем 99. А это значит, что каждый человек несет в себе свой единственный неповторимый мир, что на каждого направлен луч божественной любви, и в каждом есть то, только ему присущее, только в нем заключенное, для чего он и создан, что является в нем вечной ценностью. Религия никогда не обращена к толпе, или, как теперь говорят, к массам. Никаких масс, никакой толпы не знает Библия и не знает Евангелие. Знает только человека. И знает также, что с другими людьми человек связан не общими интересами, а любовью, а обращенностью каждой личности к другой, желанием встретиться с нею не на поверхности, а на глубине, стремлением проникнуть именно в этот внутренний мир, сокрытый в каждом человеке. Есть чудное русское выражение «глаза – зеркало души». И действительно есть что-то таинственно радостное, когда встречаются люди глазами, когда на секунду но дано нам увидеть не внешнее, а внутреннее. И когда мы любим кого-нибудь по-настоящему, мы не скажем, что любим в нем его нос или уши или руки или что-либо в его внешности. Нет, мы любим его. Мы любим самого этого человека. И чем глубже любовь, тем менее способны мы определить и сказать, за что в сущности мы любим этого человека. И опять-таки, как характерно, что идеология, которую нам навязывают, никогда ни слова не говорит о любви. Нет, она говорит только о ненависти. Она утверждает, что людей объединяет только борьба, что они разделены на какие-то классы, и что этой принадлежностью к тому или иному классу, а не личностью, а не единственной неповторимой сущностью каждого, определяется каждый человек. Какая злая, какая страшная ложь о человеке. И потому что мы живем в этой лжи, и она постепенно завоевывает и усыпляет и растворяет в себе сознание миллионов людей, нам нужно, если мы не хотим погибнуть, начать подвиг возвращения в этот внутренний мир, возвращение в свою душу. «Есть целый мир в душе твоей», — сказал Тютчев. «И все дело в том, что только найдя этот внутренний мир, найдя свою душу, может человек понять и мир внешний, и не быть его рабом. Ибо в этом внутреннем мире только там встречает человек Бога. Не себя и не свое, а Бога, тот свет, ту истину и ту красоту, что, по слову молитвы, просвещают всякого человека, грядущего в мир. Никогда Бог не обращается к человеку через грохот и суету внешнего. Он говорит изнутри. Он светит из души, из глубины сознания. И потому, как сказал другой поэт, «Закрой глаза, и ты увидишь». Заткни уши, и ты услышишь. Погрузись в блаженное и светлое молчание, и ты найдешь подлинные слова, и ты поймешь, что та брехня, то словоблудие, в которых мы живем, жалкая и отвратительная карикатура на человеческую жизнь. О, если бы мог современный человек, если бы мог каждый из нас сделать самое первое, может быть, самое трудное усилие. Обратить свой взор, свой слух вовнутрь. Поставить между собою и этим оглушающим нас внешним миром невидимую преграду. Чтобы не все видеть, не все слышать. Не всему давать доступ во внутреннюю глубину души. Чтобы очистилась она от этой липкой пыли, что облепила ее, и начала медленно собирать себя, находить свой строй, свой лад, свою собственную гармонию. Не любите мира, не того, что в мире. Так сказано, и именно об этом внешнем, в Новом Завете. Это совсем не значит, что вы призваны не любить мир Божий, данный нам Богом. Но мы призваны не любить ту злостную и страшную карикатуру Его, которую мы видим, которую мы слышим. И опустясь на светлую глубину души, мы снова найдем слова. Тот свет и ту радость, которые уже перестали мы различать и находить в мире. Подвиг внутренней жизни – вот сейчас, сегодня, самый насущный для человека подвиг. Об этом подвиге говорит Христос в Евангелии, когда призывает закрыть внешнюю комнату, запереться для молитвы. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. все время в Евангелии этот призыв вовнутрь. И только человек, который находит это внутреннее, оказывается победителем и внешнего. Наша цивилизация направлена против внутреннего человека. Наша победа над этой цивилизацией должна быть победой внутреннего, то есть духовного, то есть по-настоящему свободного человека.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр говорит о внутреннем мире человека и о связи внутренней жизни с верой в Бога. На ту же тему, только со своей стороны, много размышляет и другой выдающийся проповедник и пастор XX века, митрополит Антоний Суржский. Вот что он, например, пишет, цитирую. «Молитва рождается, когда мы открываем, что мир имеет глубину, что мы не просто окружены видимым, но погружены в невидимое и пронизаны им. И это невидимое одновременно присутствие Божие, высшая и предельная реальность, и глубинная сущность человека». Конец цитаты. И митрополит Антоний приглашает нас совершить еще один мыслительный шаг от разговора о внутреннем мире человека к теме молитвы. Давайте вслед за пастырем этот шаг совершим и послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского под названием «Мужество молиться».
Молитва – одновременно искание Бога и встреча с Ним, которая перерастает в общение. То есть молитва является и деятельностью, и состоянием, а также определенным взаимоотношением с Богом и определенным отношением к тварному миру. Она рождается из осознания того, что мир, в котором мы живем, не просто двухмерный, жестко ограниченный временем и пространством, плоский мир, где мы встречаем то, что нас окружает, лишь как поверхность, однообразную толщу, под которой пустота. Молитва рождается, когда мы открываем, что мир имеет глубину, что мы не просто окружены видимым, но погружены в невидимое и пронизаны им. И это невидимое одновременно присутствие Божие, высшая и предельная реальность и глубинная сущность человека. Видимое и невидимое не противостоят друг другу, но и не просто накладываются. Они присутствуют одновременно, взаимопроникаясь, как огонь и раскаленное железо. Они взаимодополняются в той тайне, которую английский писатель Чарльз Уильямс называет соприсущностью. Присутствие вечности во времени, будущего в настоящем мгновении, но также неприходящее присутствие мгновения в вечности, в эсхатологическом совпадении прошедшего, настоящего и будущего, которые содержатся одно в другом, подобно тому, как дерево содержится в семени. Жить лишь видимым – это жить поверхностно, не замечая или отстраняя не только Бога, но и глубины тварного мира. Такая поверхностная жизнь обрекает нас и в видимом мире замечать лишь то внешнее, на чем останавливается наш взор. Если пытаться проникнуть дальше, то мы обнаруживаем отсутствие содержания. В сердцевине вещей мы достигаем точки равновесия, конечной, никуда не ведущей точки. За пределом этой сердцевины нет ничего. Внутри геометрического объема нет глубины. Это последний предел. Мир внешних форм может расширяться, но не способен углубляться. Однако сердце человека глубоко. Псалом 63, стих 7. Когда мы достигаем той точки, откуда ключом бьет жизнь, мы обнаруживаем, что источник ее еще глубже. В сердце человека есть глубина, которая открывается на невидимое. Не на невидимое глубинной психологии, а на бесконечность, на творческое Слово Божие, на самого Бога. Войти в себя не означает погрузиться, подобно интроверту, в собственные глубины, а выйти за пределы своей ограниченности. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Найди двери собственного сердца, и ты увидишь, что эта дверь в Царство Небесное». Это обнаружение своего глубинного «я» происходит одновременно с признанием того, что и другой человек, каждый, кто рядом с нами, также имеет свою неизмеримую глубину безмерности и вечности. Я сознательно употребляю слово «безмерность». Оно указывает, что эту глубину нельзя измерить. Не потому, что на это не хватит наших мерок, а потому, что ее сущности чуждо самое понятие измеримости. Эта глубина соразмерна призванию человека стать причастником божественной природы. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Обнаруживая собственную глубину, человек тем самым открывает Бога, того, кого можно было бы назвать незримым ближним. Он – Дух, Христос, Отец. А в окружающем нас мире предметов и живых тварей мы обнаруживаем то, что наряду с человеческими глубинами принадлежит безмерности и вечности. На этой грани и устанавливается молитвенное отношение. Признание, что мир имеет три измерения. Он расширяется в пространстве, течет во времени и обладает устойчивой, но вместе с тем бесконечно изменчивой глубиной. Следовательно, молитва – отношение, которое устанавливается между человеком, между видимым и лежащим в его основе невидимым, целым глубинным миром, включающим все существующее. Вот почему я сказал, что молитва – искание, исследование этой области невидимого и мира наших собственных глубин, который ведом одному только Богу, который только Он и может нам открыть. И через молитву, сначала на ощупь, в проблесках нового видения, мы ищем и открываем Бога и человека в их взаимосвязи. Позднее, когда в ярком сиянии света нам открывается то, что мы способны познать о невидимом и о преображенном видимом, которое стало светоносным, просияло собственной безмерностью и вечностью в Боге. Молитва становится состоянием, хотя не перестает быть тем, о чем я говорил в начале. В мире поиска, частичной слепоты и частичного прозрения наши первые шаги в молитве состоят из восторженного изумления, благоговейного трепета и чувства трагичности. Изумление, когда мы открываем себя самих, познаем Бога. Изумление при виде того, как мир разворачивается перед нашим взором до пределов божественной бесконечности. Благоговейный трепет, внезапное озарение, охватывающее нас радостью и ужасом, когда мы оказываемся в присутствии святости и красоты Божией. Но также и чувство трагичности, нашей личной и всеобщей. Трагично быть слепым, трагична наша неспособность непреткновенно жить в полноту своего призвания, все время ощущать себя пленником своей ограниченности, ослепления. Трагично видеть мир сбившимся с пути, безбожным, колеблющимся между жизнью и смертью и неспособным выбрать раз и навсегда жизнь, раз и навсегда уйти от смерти. Восторженное изумление и чувство трагичности – вот два источника молитвы. Оба они рождаются из нашей встречи с глубинами мира, которые стали прозрачными, до конца проницаемыми. Без этой встречи мир предметов, мир стихийно бушующих сил, непонятный и часто уродливый мир, в котором мы живем, может породить в нас страх, недоумение, ужас. Итак, в сердцевине того основного взаимоотношения, которое мы называем молитвой, тема встречи. Эта тема – основоположная категория откровения, ведь само откровение есть та встреча с Богом, которая дает новое видение мира. Все встреча, как в Священном Писании, так и в жизни. Эта встреча одновременно личная и универсальная, единственная и показательная. Она всегда двойственна. Встреча с Богом и в нем со всем творением. Встреча с человеком, с глубинами человека, укорененного в творческой воле Божией, устремленного к последнему завершению, когда Бог будет все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Эта встреча личная, потому что каждый должен пережить ее сам. Ее невозможно познать извне или понаслышке. Она принадлежит нам лично, но вместе с тем имеет и всеобщее значение, потому что в ней мы перерастаем свое поверхностное и ограниченное «я». Эта встреча единственная, потому что при глубоком подходе мы незаменимы и единственны, как для Бога, так и для других. Каждая тварь знает Бога по-своему. Каждый из нас знает Бога так, как никто другой его никогда не познает, кроме как через нас. И одновременно, поскольку каждый из нас принадлежит всецелому человечеству, каждая встреча показательна. Она есть откровение для всех того, что каждый знает лично.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Мужество молиться». В сердцевине того основного взаимоотношения, которое мы называем молитвой, тема «встречи», так говорит владыка Антоний. И это очень созвучно тому, как о молитве размышлял еще один пастор XX века, архимандрит Виктор Мамонтов. В сборнике его текстов «Господь пастырь мой» есть эссе под заголовком «Молитва как диалог». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этого эссе.
Если мы живем в доверии к Богу, то не будем беспокоиться, чего-то страшиться, постоянно искать Его ответов, коллекционировать их. Для веры ничто не страшно. Она знает, что происходит лишь то, что хочет Бог. И волосы на голове все сочтены. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. А то, чего хочет Бог, направлено только ко благу. Вера заранее радуется и ничего не боится. Она точно знает, что Бог всегда с нами и всегда будет вести нас, чувствуем ли мы это или нет. Чувство заботится о завтрашнем дне. Человек начинает мелочиться, ищет ответов, постоянно спрашивает. Что произойдет? Господи, есть мне сегодня завтрак или не есть? Господи, покупать мне эту вещь или не покупать? Такой подход к Богу – унижение Бога, то есть непонимание того, что вся наша жизнь есть присутствие Бога. Все, что с нами происходит, есть наше общение в любви с Богом. Вера свободна от всякого беспокойства. «Не заботьтесь», — говорит Иисус. Существует неправильный подход к молитве, любой ценой искать утешение. Утешение подается Господом, но оно следствие, притом еще не самое важное. Требование части всегда бывает за счет целого. Когда человек просит, требует части, то Господь, может быть, и даст ему ее, но он тем самым отказывается от целого, главного, то есть жизни в доверии и любви. Скудость нашей молитвы в том, что она является только частью жизни, а не всей жизнью. Выход виден в известной молитве во время богослужения. «И всю жизнь нашу Христу Богу предадим». «Надо переменить жизнь», — говорит митрополит Антоний Сурожский. «Надо переменить содержание своего сердца. Надо стать достойными тех молитвенных слов, которые мы произносим. И тогда мы сможем говорить правдиво, и тогда молитва будет радостью живой встречи. К Когда вся наша жизнь становится молитвой, становится благодарностью, Евхаристией, жертвой Богу, даром Богу, тогда у нас уже нет внутреннего конфликта, разлада, тогда мы целостны. Конечно, есть препятствия на этом пути молитвы, но к совершенству ведет только этот путь, путь любви. Любовь дарует истинное самоотречение, истинную нищету духовную, потому что она изгоняет из души все ненужное и оставляет место только Богу. Нужно, чтобы из фрагмента нашей жизни, где говорятся просто некие слова, молитва превратилась в нашу жизнь, в наше дыхание. Истинная молитва — это дыхание Духа в нас. Освященный Дух человека молится, в этом освящении он становится богоподобным. «Во мне живет Христос. Если я имею Дух Христов, то могу обратиться только к тому, кого знаю. Через Иисуса Христа я могу обращаться к Его Отцу, и Он становится моим Отцом». По мере того, как мы освобождаемся от всех препон, греховных узлов нашей души, мы обретаем чувство пространства, легкости, внутренней свободы. Писание сохранило несколько молитв Авраама, отца веры. В молитве о Содоме и Гоморре, где Авраам требует ясного ответа от Бога, он ходатайствует за жизнь этих городов. Потом он просит о сыне, затем о жене для сына. Все остальное время своей жизни он доверяет себя провидению Божьему. Он живет в сознании того, что Господь всегда с ним, любит его, и что эту любовь ничто не может поколебать. Господь сказал ему: «Ходи предо мною и будь непорочен». Бытие, глава 17, стих 1. Мы видим, что Господь в основном всегда первый обращается к Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Бытие, глава 12, стих 1. Авраам слышит голос Бога, призыв его, и этот опыт даже короткого диалога с Творцом является для него столь потрясающим, что полностью изменяет его жизнь. Он приобретает детское доверие, то есть полное упование на Вышнего, который начал диалог. Господь всегда первый выявляет желание беседовать с человеком. Предоставление возможности Богу первым начать диалог — это очень трезвое познание своей ограниченности. То есть Господь единственный видит нашу жизнь во всем ее объеме, а мы сами видим ее только отчасти. Самое главное в этих отношениях — это довериться Богу предельно, то есть довериться Ему во всем и вся. Доверившийся Богу знает, что его немощь становится источником силы. Как раз в тот момент, когда этот человек переносит самое тяжелое страдание, он больше всего освящает себя и других. Бог пользуется этой немощью, чтобы нас привести к себе. Бог может, если мы этого захотим, пробудить в нас того беспомощного младенца, который спрятан глубоко внутри и скучает о Боге. Доверие — это самое высокое состояние, в котором может пребывать человек. Человек живет в нищете и каждый день хвалит Бога за то, что Он его богатыми дарами облагодетельствовал. И когда кто-нибудь спрашивает его: «Бог тебе ничего не дал, что же ты его лицемерно благодаришь?» То из предельного доверия человек отвечает: «Бог видит меня, все мои искушения и возможности. Он мне дает то, что делает меня духовно совершенным». Вера, хотя и имеет некоторый уровень познания, не есть рассудочное знание. Она свет во тьме. Наше прошлое, наше будущее укореняются в таких далях, которые мы усмотреть не можем. Если мы доверяем Богу, то поступаем куда более мудро, чем пытаясь своим умом понять, где Бог действует и где Он уже не действует. В истинной молитве есть трезвое, смиренное сознание, что ее исполнение зависит вовсе не от нас, не от нашего духовного состояния, не от нашего достоинства. В православном предании имеется случай, когда блудница, увидев плачущую мать, которая хоронила сына своего, возопила к Богу, чтобы Господь воскресил его, и молитва ее исполнилась. Возопил абсолютно неправедный человек, но ее молитва была предельно искренней, потому и исполнилась. Господь явил славу свою в немощи человеческой, в человеке, утопающем в грехе.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Молитва как диалог» из сборника «Господь пастырь мой». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».